Погоди, в госпиталях теперь такие идиоты оперируют?
Он не идиот. Просто ему на самостоятельную работу рано. Поставить над ним некого. И вместо того, чтобы работать быстро, он работает торопливо. А спешка в брюшной полости – это шок.
Шок – это который болевой?
Не бывает болевого. От боли можно умереть, это да. А шок – это, попросту говоря, аварийная герметизация организма. Возникает, когда резко падает давление крови. Боль, конечно, шоку помогает, но сама по себе его не дает. Впервые его, как водится, Пирогов описал. Александр прикрыл глаза, подумал несколько секунд и процитировал. «С оторванной рукой или ногой лежит такой окоченелый на перевязочном пункте неподвижно. Он не кричит, не вопит, не жалуется. Тело холодно, лицо бледно, как у трупа. Взгляд неподвижен и обращен вдаль. Пульс, как нитка, едва заметен под пальцами и с частыми перемешками. На вопросы окоченелый или вовсе не отвечает, или только про себя, чуть слышным шепотом. Дыхание также едва заметно. Рана и кожа почти совсем нечувствительны. Но если большой нерв, висящий из раны, будет чем-либо раздражен, то больной одним лишь сокращением личных мускулов обнаруживает признак чувства. Иногда это состояние проходит через несколько часов. Иногда же оно продолжается без перемены до самой смерти. Пирогов Н.И. Начало общевоенной полевой хирургии.
«И что с ним делать? Мы же с тех пор разобрались?»
«Разобрались. Если у нас под рукой оснащенный госпиталь, донор подобран, палата специальная, переливать кровь, согревать, иначе закрутит в порочных кругах».
«Порочные круги?»
«Да. От падения давления падает объем циркулирующей крови. По венам к сердцу приходит меньше крови. Сердечный выброс падает. Меньше выброс – меньше давления. И далее по кругу, один за другим. При этом в попытках держать давление сердце частит. От этого быстрее устает. При слишком частом сердцебиении клапаны не успевают сработать. Сердечный выброс падает. Приходит команда ускорить работу, поднять давление. Потом могут отказать почки, но до этого еще дожить надо. Оперировать шоковых нельзя, но если кровотечение продолжается, то необходимо. Причем живот вообще нужно оперировать бережно и споро. У шокового вдвойне. А этот доктринер. Он вместо того, чтобы быстро сделать большой разрез, быстро осмотреть кишки и быстро зашить, делает разрез поменьше и за кишки дергает. Раненый, даже выведенный из шока, еще суток двое-трое может свалиться в шок не то что от кровопотери или боли, а от испуга. Достаточно сердечку зачастить. «Такие дела», — закончил Поволоцкий. «И это в более-менее благоустроенном госпитале. Что творится на передовой, вообще не описать. В порядке вещей, когда хирург работает по двое-трое суток подряд, не отходя от стола. Но это еще не самое скверное».
«А что, есть еще вещи хуже?»
– быстро спросил майор, напряженно морща лоб.
«Понимаешь, Захарыч, это трудно объяснить не специалисту».
«Ну да, ну да. А то я никогда не видел, как ты штопал моих ребят».
Сардонически отозвался военный.
«И в Африке в 55-м ты мне бок не зашивал. И так понятно, что ничего не хватает».
«Не о том речь», — досадливо отмахнулся Поволоцкий. «Вот в том-то и беда. Все думают примерно так же. Не хватает».
«А разве не в этом?»
«Именно, что не в этом»,
— воскликнул Поволоцкий, словно все мысли, долго и трудно обдумываемые, разом прорвали некую внутреннюю плотину.
«Это внешне, это результат. И все так думают. Если подвести побольше того и этого, то все вернется как было. Но настоящая корневая беда не в том, что просто мало. Вся наша система не работает. Уже не работает!»
Он перевел дух, сделал огромный глоток остывшего настоя.
«Вся наша военная медицина рассчитана на две вещи», — продолжил хирург. «На ограниченность конфликта и соблюдение неких правил. Сражаются батальоны, полки, самые большие бригады. А дивизии вообще чисто тыловая формация для снабжения. Ну, не мне тебе рассказывать. Красный крест – святое. Можно резаться уже на ножах до последнего бойца, жрать траву и лизать росу, но раненых – извольте в тыл. А того, кто их тронет, сам же противник отправит под трибунал. Законы и обычаи войны».
Зимников внимательно слушал, подперев голову крюками. Металлические штыри врезались в кожу, словно медицинские штифты на постпереломной растяжке.
Что получается? Раненых мало, и им почти всегда гарантировано наилучшее обхождение. Это было. А что теперь? Теперь за неделю. Да что там, за день-два госпиталь получает столько пациентов, сколько раньше и за год не поступало. Я сам стоял со скальпелем под Саар-Луи. Чертов конвейер. По 10 человек в час. Врачи сходили с ума у меня на глазах, потому что это я тренирован штопать в любых условиях, хоть бритвами и швейными иглами, а они в большинстве кабинетные медики. Белый кафель, электричество, дистиллированная вода из специального крана сколько нужно, подогретый физраствор из другого крана, доноры крови. Нет лекарства, снял трубку, и Гераплан доставил все требуемое. Сейчас гребут всех, кто может держать скальпель. Но они не умеют. Врачи из резервистов читали Пирогова как один и копируют его один в один. Павлоцкий рубанул ребром ладони по столу с такой силой, что подпрыгнули чашки. Перевязочный пункт полверсты от передовой. Уставные 4 километра до полкового лазарета. Нормативы времени Ольги и мировой. Как будто нет ничего серьезнее 3-дюймовок. Как будто Красный Крест хоть что-то значит для этих тварей. Он яростно махнул в сторону окна. 10 километров от фронта – это самое ближнее для медпункта, иначе их на раз накрывает артиллерия. Но как быстро таскать туда раненых? На чем? И так во всем. Он сник, опустил руки на колени, склонив голову. «Вот так во всем», – негромко повторил хирург. «Беда не в том, что чего-то не хватает, и надо больше подвести. Беда в том, что вся наша военная медицина рассчитана на одну войну. По четким правилам, а мы ведем совсем другую, и в ней правил нет вообще. Действующая система неплоха и немала, она просто не годится, устарела. Как трехшеренжный строй и кавалерия. Сейчас идет индустриальная мясорубка. Это эпидемия смертности, какая Пирогова и в кошмаре бы не приснилась. А мы все пытаемся лечить чуму примочками, и никто меня не слушает. Те, кто сталкивался со всем этим лично, у них нет времени и сил. Те, кто выше, затыкают дыры. Насколько я могу судить, у нас не комплект хирургов процентов 70.
70?
Переспросил майор. Именно так. На дивизию в 15 тысяч человек требуется 25 врачей. Из них хирургов 17. А в мирное время нормой считается один хирург на 5 тысяч. Так что с возвратом в строй у нас, боюсь, очень кисло. Лучше мировой войны, но и только. Вся надежда на то, что нормально будут готовить пополнение.
«Пополнение!» —
рявкнул Зимников. Майор вскочил со стула и закружил по кухне, яростно жестикулируя. В свободной пижаме с руками-крюками он очень сильно смахивал на ожившее пугало.
«Пополнение! Был я вчера в тренировочном лагере. Здесь, под Железноводском, тренируют мотопехоту. Мать их! Я пишу доклады о том, как мой батальон выбили в ноль в три приема. Как мы не смогли даже удержаться за естественную преграду. Я вытаскиваю Таланова чуть ли не из операционной. У бедолаги трещина в черепе. Чтобы он расписал технику пехотного штурма Рюгина. Мы десантники, элитная часть, лучшие войска империи. Но из 250 осталось 17. Лишь 17. Считая нас с тобой. И половина — инвалиды. Это о чем-нибудь договорит. И что я вижу?»
Безрукий солдат с лязгом скрестил крючья, словно поражая невидимого противника.
«Они воспитаны на фильмах о первом годе Великой войны. Пехота на манерах подравнивает цепь. Примкнуть штыки — любимая команда молодых добровольцев. Говорю им, что я в 15 лет тоже писался кипятком от Эйзенштейна и штык-атаки. Но это не прусская кампания. То было 70 лет назад. А что в ответ? В ответ мне цитируют мой же обзор. Ведь Таланов удержал приют и вырезал штурмовую команду в штыковом бою. Я спрашиваю, и сколько наших осталось после? А это уже не важно, отвечают мне. У тварей силы надломились. Погоним с санными тряпками».
Шумно выдохнув, майор рухнул на стул, вытирая рукавом пижамы раскрасневшееся лицо. Павлоцкий молча покопался в шкафчике, решительно отодвигая в сторону банки с натурмедициной. Достал из дальнего угла пузатую склянку темно-коричневого стекла с притертой пробкой, прихваченной дополнительно пергаментным листком и суровой нитью.
«По паре капель не повредит», —
пояснил он. Впрочем, густой и пряно-тяжелый запах, поплывший по кухне, можно было не комментировать.
«Есть мысль», —
произнес наконец майор, и хирург понял, что Зимников зашел отнюдь не просто так, не только для того, чтобы проведать боевого товарища.
«Внема!»
— начал было Поволоцкий, но спохватился, решив, что грубоватая традиционная шутка здесь неуместна.
«Внимательно!»
«Вот это вот все, что ты говорил, изложить внятно смог бы? С толком, разбивкой и по пунктам?»
«Давно уже».
Зимников посмотрел прямо в глаза медику, строго и внушительно.
«Не обещаю, но у меня еще с училища есть пара знакомых. Они сейчас при больших звездах. Еще Таланов звякнул по связям отца, царствие ему небесное».
Майор размашисто перекрестился. Этот жест, проделанный металлической граблей, выглядел жутковато.
«Стучите и откроют. Может быть, удастся сойтись с тем, кто нас выслушает».